è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. 5 дней в неделю, как правило, по форме это разговор со специалистом в своей области, благодаря которому важность новости и широкий контекст становится нам понятным. А сегодня для лучшего понимания происходящего мы посмотрим далеко в историю, потому что говорить будем о нейтральном статусе Украины. Его требует сейчас Россия в качестве условий для мирного урегулирования. Он, нейтральный статус, долгие годы был важным элементом внешней политики Украины. Нейтральность была частью конструкции. Меня зовут Владислав Горин. Уважаемого собеседника зовут Алексей Уваров. Он историк.
Добрый день.
Прежде чем продолжить, авторская рекомендация ведущего нового шоу на YouTube в YouTube-канале «Медузы». Мы не знаем. Послушайте, пожалуйста, а мы скоро вернемся.
А вы знаете, почему российские дипломаты и переговорщики, вроде Мединского, так нагло и даже по-хамски себя ведут? Это такой особый дипломатический стиль? И если да, то кто его придумал? И что об этом думают дипломаты из других стран? Мы не знали, но недавно выяснили. В новое шоу на YouTube-канале «Медузы», оно так и называется «Мы не знаем». Мы пригласили Александра Габуева, директора Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. В прошлом он журналист-международник и входил в пул корреспондентов российского МИДа. Александр знает, как работают российские дипломаты и почему у них такой, мягко говоря, своеобразный стиль общения. А меня зовут Султан Сулейманов, и я это шоу веду. Влад разрешил мне быстро рассказать вам о нем и, конечно, позвать вас посмотреть премьерный эпизод, поставить ему лайк и написать комментарий. Шоу выходит раз в неделю, и сейчас мы как раз активно готовим следующий эпизод. Чтобы не пропустить его, подпишитесь на наш YouTube-канал. Каждый будний день там выходят новостные видео, подкасты и другой контент. А еще на нашем канале можно стать спонсором. Это безопасный способ поддержать «Медузу» регулярным донатом, если вы не находитесь в России.
Почему говорим про нейтральность? Потому что они, как об условии мира, постоянно говорят, скажем, Путин заявлял это, его слова есть годичной давности, лет 2024 года, не вступление ее, то есть Украины, ни в какие блоки, ограничения в известной степени вооружений и так далее, это, безусловно, то, в чем заинтересована Российская Федерация. Конец цитаты. На днях председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сказал, что России нужен нейтральный статус Украины и стратегическая стабильность. В российском меморандуме, если верить источникам западной прессы, и про это есть, а еще вроде как Западу предлагается дать письменные гарантии, что в НАТО не возьмут Украину, Грузию и Молдову. США сказали, что готовы на это посмотреть, готовы это обсуждать. Ну и ярче всего Сергей Лавров на днях, на этой неделе, глава МИД Российской Федерации, выразил этот же самый пункт, этот же самый тезис. Предлагаю его послушать.
Насчет членство в НАТО, напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерации, и всеми остальными членами международного сообщества. И возвращение к этому клятвенному обещанию, который нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус, записал это в Конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, когда принцип этот был записан на бумаге, но переговоры были сорваны англосаксами и прочими организаторами войны против России.
Замах тут на то, что Россия позволяла Украине быть в обмен на ее неядерный и внеблоковый статус – чем быть? Просто быть. Просто быть, я бы сказал. Выглядит как спорный и ретроградно-ретроспективно выдвигаемый тезис вообще-то. В какой год мы с тобой должны вернуться, чтобы начать говорить об украинском нейтралитете? Я бы тут Лаврова-то хотел поправить. Он сказал про 91-й. Мне кажется, 90-й год нас должен интересовать декларация о государственном суверенитете Украины.
Да, там, как в стихотворении Полтавы, если не ошибаюсь, смешались в кучу коню люди, и залп тысячи орудий слить протяжный вой. В общем, вот этот протяжный вой, это мы сейчас слышали, потому что в целом там действительно очень много намешано всего в одно, и перепутано, как ты совершенно верно сказал, декларация о государственном суверенитете, пока еще Украинской ССР, 90-го года, принятая как раз в июле 90-го года, через месяц позже того, как аналогичную декларацию приняла, собственно, Россия при Борисе Ельцине. Я думаю, что да, в принципе, нам можно взять 90-й год как точку отсчета. Но что важно и, мне кажется, ключевое в этом разговоре, это разделить категории нейтральности и внеблоковости и отдельную историю про безъядерный статус, потому что вообще-то эти вещи не то чтобы очень сильно связаны на самом деле. И в политических процессах с 90 по 94 год эти категории проходили во многом по параллельным трекам и разбирались тоже отдельно. Наверное, давайте начнем с 90-го года. Мы откроем, если декларацию о суверенитете Украины, принятую в июле 90-го года. Там, в частности, сказано, что Украина намерена стать безъядерной страной. Опять же, было указано о намерении и о нейтральности. Это было не чем-то особенно уникальным. В принципе, подобные декларации, подобные намерения тогда ряд советских республик излагали, в том числе та же самая Молдова, которая провозгласила себя тоже нейтральным государством. В принципе, это можно объяснить на фоне того ожесточения или той ли угрозы, которую почувствовали все равно холодной войны, как-то вот отгородиться от этого и последовать за Австрией, которая нейтрально стала с 1955 года, до сих пор нейтральная, как-то казалось очень хорошим примером. В этом смысле вам во многом на австрийский пример, как потом уже будет понятно из, в том числе, высказываний самих украинских государственных деятелей, они на австрийский пример ориентируются, в смысле, что как вот Австрия получилась, у Украины тоже может получиться. Но здесь оговоримся, что вот нейтральный статус – это одна история, и она работает только в том случае, когда, с одной стороны, государство у себя в Конституции записывает этот нейтральный статус, и помимо этого еще внешние коллеги, соседи соглашаются, что мы это уважаем и принимаем. Собственно, когда Австрия стала нейтральным государством, это было связано с тем, что выводились оккупационные войска союзников, и они, в общем, тоже подтвердили, что уважают статус нейтральной Австрии, и Австрия потом это положение в Конституцию записала. Это одна история, нейтральность. Может быть, но, опять же, не нейтральность была главным моментом политической динамики в отношениях России, Украины и Соединенных Штатов в 90-91 году. Как раз про эту политическую динамику нам бы чуть подробнее поговорить.
Нужно объяснить действительно, что несколько смешивается, потому что в декларации написано буквально через строчку про неядерный статус и про нейтральность, как ты сказал, там фиксируется намерение. Я могу процитировать декларацию. Украинская ССР, 90-й год, еще ССР, торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участие в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерные оружия. Да, можно про ядерное оружие, говоря, еще сказать, ну и про внеблоковость тоже, что, безусловно, это окончание холодной войны, а если честно, это проигрыш в ней соцлагеря, и связанные с этим уступки, компромиссы следовали. США беспокоил ядерный арсенал Советского Союза, его сохранность, и когда спрашивали американское руководство про то, как они относятся к Советскому Союзу, к тому, должен ли он сохраниться, когда в Украине, да, такие вопросы задавали, и британцам, и американцам, они говорили, да, конечно, нужен. Конечно, нужен Советский Союз, как иначе. Их очень беспокоил именно ядерный арсенал среди других вопросов безопасности, но ядерное оружие и его распространение было, может быть, тут главным пунктом. Ну и нужно помнить еще про ту реальность внутриполитическую, если говорить про ядерное оружие отдельно, что это вообще-то было через несколько лет после Чернобыля. И внутри Украины, понятно, что Украина и Беларусь больше всего пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Экологические движения вообще были важной частью движения за независимость многих стран, которые были частью Советского Союза. В Украине это тоже было. И сказать, мы хотим с этим поменьше иметь дело, справимся, не справимся, ну давайте отдадим, это тоже довольно существенно звучало. Да, я тут начал про эту политическую динамику. Ты бы с чего стартовал, с внешнего влияния или как раз с внутренних процессов?
Я бы начал со статистики, сколько, собственно, находилось ядерного оружия на тот момент, если мы говорим про период, условно, 90-й год, на лето 90-го года в Украине. Соответственно, это 476 ракет шахтного базирования, межконтинентальных баллистических ракет, которые, собственно, находились на территории Украины, плюс к этому 44 бомбардировщика, стратегических несущих тоже ядерное вооружение, плюс 1800 тактических ядерных зарядов. Сила очень немаленькая. В общем, это делало Украину фактически, я думаю, что там третья, четвертая ядерная держава, если бы она это оружие у себя оставила. Вопрос о том, нужно ли это оружие Украине и что с ним будет дальше, был достаточно дискуссионным. внутриукраинской элиты. И в течение даже 90-91 годов здесь была достаточно такая разнообразная динамика и какого-то четкого понимания, а что с ним делать, у украинского руководства не было, потому что мысли о том, чтобы его оставить, естественно, были. И более того, естественно, вставал вопрос, с одной стороны, а как его обслуживать, потому что все обслуживающие заводы и производящие заводы находились на территории Российской Федерации. Соответственно, Украина не имела технологических возможностей поддерживать это оружие в работоспособном состоянии, а если бы она этого не имела, то ситуация второго Чернобыля, о которой только что сказал, была бы вполне возможной и в этом смысле представляла большую угрозу. С другой стороны, учитывая то напряжение, которое складывалось между Россией и Украиной уже тогда, в особенности мы говорим про 91 год, потому что тут нужно вспомнить, например, цитату пресс-секретаря Ельцина Павла Вощанова, который заявил, что Россия оставляет свое право пересмотра межреспубликанских границ. Это значит, пока еще формально СССР жив, но по сути он уже мертв. Это осень 91 года, и вот пресс-секретарь Ельцин заявляет, что Россия технически может претендовать условно на Крым и на условный Донбасс, очень условно, да? На что, соответственно, Украина реагировала, и понятно, в общем, достаточно нервно. После этого был еще эпизод, когда приезжал Александр Рудской, тогда вице-президент России, уже это было поздней осенью, если не ошибаюсь, в ноябре, по-моему, даже, или в конце октября, в Киев, договаривался по поводу поставок газа из России через территорию Украины дальше на Запад, и там, в частности, возник вопрос и спор о цене, давняя у нас эта история. И тогда, в частности, Рудской заметил, что вообще-то ядерную державу надо уважать. На что украинский делегация ответил, что у Украины тоже есть ядерное оружие. В общем, это был вполне себе аргумент. И, опять же, решение о том, будет ли Украина сдавать и передавать России или не будет, лежал, конечно, в первую очередь в руках Соединенных Штатов Америки. Я бы тогда, вот, описав эту дискуссионную ситуацию внутри Украины, где не было окончательного понимания, что делать с ядерным оружием, пришел бы сейчас к американской позиции, которая здесь была достаточно последовательная. Мы говорим про администрацию Джорджа Буша-старшего, который, собственно, находился у власти в момент, когда была перестройка, распад Советского Союза. А вещами, связанными с ядерным оружием в Советском Союзе, арсеналом и его удерживанием под контролем, занимался тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер. И, в частности, в период с 90 по 91 год он совершил бесчисленное количество поездок по Советскому Союзу, в том числе в Москву, естественно, но и в республиканские столицы, в том числе и в Киев, проводя одну и ту же мысль. Соединенные Штаты будут готовы признать независимость только в том случае, в том числе Украины. И опять же, это зафиксировано, это был у него разговор с представителем Украины уже в сентябре 91 года. Опять же, Советский Союз уже трещит по швам. Ситуация уже выходит из контроля. И вот американский госсекретарь ездит по столицам уже почти бывшего Советского Союза и говорит: ребята, если вы сдаете ядерное оружие, мы будем говорить про экономическую помощь, про поддержку, про признание. До этого мы об этом говорить не можем. И вот давление, и достаточно последовательное давление со стороны тогдашней американской администрации привело к тому, что остальные республики, Беларусь, Украина, Казахстан, пошли на то, чтобы это оружие России передать как гаранту. Опять же, дело в чем? Был подписан ряд соглашений уже в рамках Холодной войны между СССР и США, которые ограничивали распространение ядерного оружия, то есть это договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, это различные договоры о сокращении ядерного оружия, которые худо-бедно, но все-таки подписывались при Брежневе, потом при Горбачеве. Соответственно, если Советский Союз распадался, возникал вопрос, а кто будет гарантом того, что это ядерное оружие будет сокращаться, а не увеличиваться, то, что оно будет находиться в рамках вот этих международных договоров. Россия стала этим гарантом. Соединенным Штатам тоже было выгодно, потому что они не хотели, чтобы оружие расползлось. Поэтому, по сути, как это ни парадоксально звучит, но гарантом стабильности Советского Союза осенью, зимой 1991 года и гарантом нераспространения советского же ядерного оружия стали Соединенные Штаты. Их представители ездили по республикам, уговаривали всех руководителей сдать оружие в Россию, что, собственно, в итоге и произошло. Нужно тоже уточнить, что эта позиция, которую, в частности, олицетворял и Джордж Буш, старший президент, и Джеймс Бейкер, как госсекретарь, не была единственной в тогдашнем американском руководстве. Был, допустим, господин Дик Чейни, который тогда был главой Пентагона, если я ничего не путаю. И он, в частности, говорил, слушайте, ну окей, ну распадутся они, ну там будет Украина, Беларусь, Казахстан, как бы, ну да, неприятно, но нам-то, Соединенным Штатам, то есть ничего угрожать не будет, как бы, какая проблема. Опять же, учитывая то, что мы должны понимать, имея в виду эти события, что на фоне всего этого уже проходила кровавая война в Югославии. И американские политические дети, когда смотрели на то, что происходит в Югославии, думали, ага, вот тут без ядерного оружия происходят этнические чистки, разрушение городов и ужас что. А тут в Советском Союзе ядерное оружие есть, и тактическое, и стратегическое, его очень много. И если случится югославский сценарий, то это будет проблема уже мирового масштаба, и лучше бы ее предотвратить. Поэтому Соединенные Штаты последовательно и в 91 году, и позднее, вплоть до 94 года, аж Советского Союза уже не было, а позиция, в общем, осталась та же. Сдавайте ядерное оружие России. пожалуйста, мы вас очень просим, если вы не будете его сдавать, мы не сможем вам помочь экономически и финансово. Так что давайте-ка лучше сделаем так. И конечный результат, собственно, подписание, в том числе Будапештского меморандума в 1994 году и сдача, фактическая сдача всего ядерного оружия от Украины, Белоруссии, Казахстана, России, стало возможно всего того, что здесь у Российской Федерации и у Соединенных Штатов совпадали интересы. Российская Федерация, в принципе, была заинтересована в том, чтобы оружие было у нее по ряду причин. Соединенные Штаты по другим причинам, но в целом тоже были в этом заинтересованы. По итогу получился такой компромисс, который привел к обезъядериванию, извиняюсь за такое слово, всех остальных республик, кроме России.
Если говорить про Украину, добавляем, что компромисс был связан с легитимностью. Соединенные Штаты тебя в этом случае признают, но на самом деле и Москва признает, да? Москва ответственная, главная, ядерная, а вы, ну извините, чуть менее ответственные, чуть менее главные, чуть менее равноправные при такой ситуации, и не вы ведете диалог, да, больше с Соединенными Штатами плюс-минус на равных. В общем, компромисс был и в эту сторону тоже. Во-вторых, независимость буквально техническая. Мы понимаем, что ядерные технологии, особенно на не очень высоком уровне, вполне себе можно поддерживать, особенно если у тебя есть и мирная атомная промышленность. Украина и была, и до сих пор во многом остается, несмотря на катастрофическую деиндустриализацию индустриально развитой страны, могли себе позволить, но какое-то время это наверняка означало бы зависимость от России, от российских ядерных технологий. Ну и повестка, связанная с Чернобылем, еще раз хочется напомнить, наверное, для украинцев не пустой звук «Чернобыльская Мадонна». И, кстати, автор этой поэмы был, да, в органах власти, которые еще Декларацию независимости принимали. А насчет внеблоковости. К Будапешту, кстати, надо будет вернуться, то, что ты сейчас сказал. Тоже я бы сказал, что, прости, что выводы предварительные вперед тебя. Легитимность, включая компромисс с Москвой, потому что внеблоковость, она же вроде как в обе стороны работает. Уже тогда подразумевалось, что внеблоковость — это некоторое отстранение от Москвы в первую голову, удаление от Востока, но тем не менее. Кроме того, внеблоковость означает, что давайте мы попробуем начать с нового листа, сойдя с лодки вот этого большого проекта, связанного с соцлагерем. Вот как Польша вышла, как вышла Чехия, Чехословакия, да, потом Чехия и Словакия, так и мы выходим и начинаем в неком новом пространстве. Оно может быть компромиссным, оно может быть чуть более западным, но мы покидаем, в общем, неудавшийся проект. Внеблоковость подразумевала внесоветскость, как будто бы, да, в первую голову. Кстати говоря, был другой вариант. Когда Лукашенко пришел к власти в Беларуси, он эксплуатировал и во внутренней политике, и во внешней тему сближения с Москвой, с Россией, и чуть ли не воссоздание Союза. Про внеблоковость ты как ее оцениваешь?
Я, на самом деле, понял, что есть важный момент, который нужно еще обсудить, про российское признание Украины, потому что это очень важный момент, который Лавров упомянул. На самом деле, там все намного сложнее, естественно, чем Лавров рассказывал. Во-первых, для многих это прозвучит странно, но когда Борис Ельцин приехал первый раз как глава российского тогда еще парламента в ноябре 90-го года, почитайте его речь в Верховной Раде Украины в 90-м году, вы будете удивлены.
Территориальная целостность признавалась. Вот одно из главных, что я помню.
Да, территориальная целостность и поддержка вообще украинского независимого движения полностью. Ему рукоплескали максимально украинские националисты, то есть представители тогда Народного Руха, движения Украины, которое, в общем, было многонационалистическим. В общем, ему рукоплескали все, потому что Борис Ельцин в 90-м году был сторонником независимой сильной Украины. Парадокс, но тогда Украина была не готова к такому и скорее смотрела на Горбачева, потому что боялась, что Ельцин в итоге всех авторитетом задавит, и лучше мы будем в одном союзе, но как бы немножко сбалансировано. Это была одна ситуация. Это был 90-й год, когда Ельцин буквально топил за украинскую независимость, всякую суверенитет.
Топил он центр, да, но вынужденно поддерживал всех, кто против центра.
Ну, естественно. Ну, это еще интересная история, ведь он как будто в тот момент вдохновился сильно идеями Солженицына, как нам бы устроить Россию, про союз трех славянских республик, поэтому для него установление хороших отношений с Белоруссией и с Украиной было частью этого проекта про то, чтобы вот условно из Советского Союза всех лишних выкинуть и обновленные вот такой три славянские державы, как бы нормально дальше пойдем. Это было его видение в 90-м году. В 91-м году ситуация была немножко другой. По прикидкам Ельцина осени-зимы 91 года ситуация с Украиной стала достаточно неуправляемой, неконтролируемой, потому что как раз Украина на 1 декабря 91 года назначила референдум о независимости. И итоги этого референдума для Ельцина и для Горбачева, и для всех остальных были шоком, потому что напомню, что в том же году, в марте 91 года, Украина, как часть Советского Союза, голосовала за сохранение Советского Союза, пусть и в обновленном виде. А вот в декабре 91 года Украина, в том числе даже и Крым, в том числе и все восточные регионы, проголосовала абсолютно подавляющим большинством за государственную независимость. Борис Ельцин примерно это понимал. У него были советники, которые собирали статистику и в том числе опрос общественного мнения в Украине, примерно понимал, что Украина пойдет к независимости, поэтому 2 декабря, на следующий день после подведения итогов референдума, он позвонил Кравчуку и сказал, что все, давайте открывать посольство. Речь тогда про ядерный статус вообще не шло. То есть переговоры эти параллельно где-то происходили, но это точно не было ключевой точкой, в которой Ельцин ставил, чтобы признать или не признать Украину. Это происходило немножечко по-другому тогда, и как это не смешно сейчас звучит, но основную работу по снятию ядерного арсенала Украины тогда делал не Ельцин, а делал тогда это госсекретарь США Джеймс Бейкер. Это, повторюсь, для нас сейчас звучит странно, но факт состоит в том, что поддерживать стратегическую стабильность на еще советском, а потом на постсоветском пространстве пришлось разруливать недавнему противнику, а именно Соединенным Штатам. Просто оговоримся, то, что признание независимости Украины для России в декабре 1991 года не было связано четко с ее безъядерным или нейтральным статусом. Это был вопрос больше политический тогда и здесь. Остальные вещи, они были, обсуждались уже позже. И теперь переходим как раз про внеблоковость. Здесь тоже не все так просто, потому что Россия не сразу настаивала на внеблоковости, потому что напомню, что в декабре 91 года в Алма-Ате 21 числа был создан СНГ, Содружество независимых государств. И у него, помимо экономической рамки и политической, была еще рамка военная по существу, потому что были единые вооруженные силы СССР, был ядерный чемоданчик, который находился тогда уже Бориса Ельцина и главы Генерального штаба СССР, потом России, маршала Шапошникова. Соответственно, был вопрос о том, как распоряжаться этими силами, и на какой-то момент было так, что, по сути, Украина и Россия, и Белоруссия, и остальные были частью вот этой военной организации СНГ. Это была очень рыхлая история, на самом деле, немало, по сути, работали вместе, но вот такая рамка была. И Россия уже из этого в 91-92 году Украину тянула в будущего ДКБ. Со словами, ребят, ну, в принципе, ну, нормально же получалось, ну, мы не Советский Союз, мы другое. Но в целом, давайте просто мы с вами будем в хорошем новом блоке. На что Украина говорила нет, спасибо. Так что история про то, что Россия всегда настаивала на внеблоковом статусе Украины, не совсем верна исторически, потому что России это было бы хорошо, если бы Украина вошла в ОДКБ и в целом стала частью вот этой вот орбиты безопасности России. Украина этого не очень хотела, опять же, по своим причинам. И история про внеблоковость, конечно, была не про любой блок, она была конкретно про НАТО. Но справедливости ради оговоримся, что и тогда брать в НАТО Украину, да и страны Восточной Европы изначально никто тоже так быстро не собирался. Это было предметом обсуждения. Если мы говорим на момент, когда шли переговоры, в том числе о сдаче ядерных арсеналов от Украины, Беларуси, Казахстана, России, позиция западных стран, европейских и американских была в том, что мы открываем новую программу для постсоветских государств, партнер со своими мира, куда входит и Россия, и Украина, и все остальные. А потом уже будем разбираться. История с тем, что Украина потенциально когда-нибудь может быть стать членом НАТО, она возникла все-таки попозже. Всерьез, на тот момент, мы говорим про рубеж 90-го, 94-го годов, никто ее тогда не рассматривал по-настоящему.
Проезжаем остановки, на которых, может, и не стоит останавливаться. Начали мы в 90-м. 91-я декларация независимости, акт провозглашения независимости и референдум о независимости, а также после него подписание Беловежского соглашения проносимся. А вот в Будапеште, Будапештский меморандум, надо остановиться. 94-й год, завершение серии переговоров, в результате которых Украина отдает, ну, в общем, этот процесс шел, ну, вот закреплено России ядерное оружие, и потом это будут вспоминать и через 10 лет, и позже. Дескать, мы тогда обменяли твердые гарантии, связанные с ядерным оружием безопасности, собственно, и посмел бы Путин напасть на нас, если бы у нас была своя бомба, на очень нечеткие международные гарантии со стороны России, Великобритании и Соединенных Штатов. Ну, то есть гарантий там на самом деле не было. В случае агрессии в отношении Украины никто ничего не обещал сделать. Что ты думаешь про Будапешт и про претензии к нему, которые сейчас предъявляются?
Здесь несколько моментов. Я бы еще раз проговорил эти стадии, даже чуть более, может, подробно, потому что там, на самом деле, дьявол, как всегда, в деталях. Первая стадия, соответственно, это 16 июля 90 года декларация о государственном суверенитете Украины. Дальше следующая стадия, это, скорее всего, 24 октября 91-го, когда, в частности, подтверждается стремление Украины стать нейтральной и безъядерной. Дальше акт провозглашения Украины, где про безъядерность ничего нет. Ну, в общем, там, скорее, продолжение той политики, которая была до. После этого идет Лиссабонский протокол 92 года, где Украина и остальные республики Советского Союза, то есть Украина, Беларусь, Казахстан, владеющие ядерным оружием, подтверждают свое намерение и готовность передать все стратегическое ядерное вооружение России и присоединиться ко всем договорам о нераспространении ядерного оружия как неядерной державы. Это следующий шаг. Это, собственно, Лиссабон. Это 92-й год, весна. Соответственно, помимо этого, той же весной 92-го года на территорию России вывозится все тактическое ядерное оружие из Украины. Этот процесс достаточно быстро, в общем, завершен. Дальше, в 92-93 году идут очень интенсивные переговоры. И тут они уже при посредничестве новой администрации США, Билла Клинтона, демократической, и идут они о том, что украинцы пытаются выбить у американской администрации гарантии безопасности, security guarantees. Но американцы категорически не готовы обсуждать вопрос именно в таком ключе, как гарантии безопасности. Они готовы пойти на такие, скажем, security assurances. То есть как бы, что мы заверяем вас, что что-то будет, а вот что именно будет, мы сказать пока не готовы. Мы уже упомянули раз про австрийский пример. Дело в том, что как раз вот на переговорах между Украиной и Соединенными Штатами в 92-м и в 93-м году украинские дипломаты раз за разом поднимали кейс Австрии. Говорили, ну смотрите, вот была страна, была частью Германского рейха, потом она стала независимой, демократической, свободной и нейтральной. И вы, Соединенные Штаты и Советский Союз, были гарантами этой нейтральности. А что вам мешает сделать так? На что американцы отвечали, извините, это было в 55-м году, это была другая эпоха, мы повторять это сейчас не готовы. И вот такой как бы треугольник был следующий. Соединенные Штаты последовательно настаивают на том, что Украина должна сдать ядерное оружие, потому что для них главное не повторить югославский сценарий и, соответственно, удержать все в ситуации какой-то плюс-минус управляемости. Россия заинтересована в том, чтобы, в общем, доминировать на постсоветском пространстве и по возможности влиять на то, чтобы страны бывшего Советского Союза находились в российской же орбите безопасности. И Украина, которая уже, ну, так, немножечко обжегшаяся, потому что, как мы уже упоминали, еще до формального распада Советского Союза у Украины и России были, ну, не территориальные споры, но территориальные вопросики. В принципе, в общем и целом, российское руководство, Ельцин в особенности, были готовы многие эти вещи, типа Крыма и восточных территорий Украины, отпустить. Но российская политическая элита вообще того времени очень по-разному смотрела. Опять же, можете посмотреть интервью Анатолия Собчака, там будет немножко другая позиция, более империалистическая, назовем ее так.
Ну, Собчак прямым текстом говорит, что раз подписывали договор о создании Советского Союза, республики такие-то, такие-то, ну, то есть можем назвать их Белорусская, Украинская, Российская Социалистическая Федеративная Республика и Закавказская, а распустили не они, то это не совсем легитимно и не по тем границам, так Российская Федерация имеет право поставить вопрос о том, какие территории именно отпускать. И говоря про 90-е, ну, там была такая очень вялая попытка двух слабых пободаться за Крым, за Черноморский флот. В итоге договорились, да? В итоге Ельцин с Кравчуком договорились, что на основе Советского Черноморского появится два новых, и как раз появились тогда гарантии, связанные с присутствием в Крыму с черноморскими базами.
Да, совершенно верно. И когда мы говорим про Будапештский меморандум, мы переходим вот к какой конфигурации. То, что Украина, в общем, боролась до последнего. Здесь надо отдать должное украинским дипломатам. Они, в общем, совершенно серьезно пытались ядерный арсенал у себя оставить. Всяком случае, что касается стратегического ядерного вооружения, тактическое уже вывезли в 1992 году. Стратегическое, вот эти 476 ракет шахтового базирования, они пока на территории Украины оставались. И Украина их не очень хотела возить, не получив четких гарантий безопасности и опасаясь уже тогда возможных проблем с Россией. В свою очередь, Соединенные Штаты это все слушали, но, опять же, становиться на сторону Украины против России тогда были категорически не готовы, и для них Россия на тот момент была скорее стратегическим партнером. Надо при этом оговориться, что администрация Клинтона здесь была менее чувствительна к русской душе и ее травмам, связанным с распадом Советского Союза, как это условно делал Джордж Буш-старший. Тот как бы старался соблюсти политес. До последнего Клинтон был парень более простой в каком смысле и есть. И здесь он как бы просто руководствовался тем, ну, вот СССР распался, распался, Россия есть, есть. Бедная, да, но с этим оружием. Как-то, ну, надо ребятам помочь, наверное. Ну, это была буквально такая риторика. Соответственно, для Клинтона вопрос переговоров с Россией не потому был важен, что он Россию как-то особенно любил. Но с Ельцином были какие-то отношения, Ельцин был договороспособный партнер. Типа, не волнуйтесь, украинцам что там не будет, господи. Ну камон, ну, знаете, оружие, что сложно. А мы вам инвестиции дадим. И, по сути, выламывало здесь руки Украине не столько Россия, сколько Соединенные Штаты в целом. Это очень важно понимать, что международный консенсус, и мы говорим здесь про европейцев, западноевропейцев в первую очередь, и про американцев, на момент 91-92 годов и дальше был в том, что, слушайте, ну, не волнуйтесь, ну, сдайте вы это ядерное оружие, все будет хорошо. И при этом, это было тоже достаточно последовательно, американцы не собирались давать Украине гарантии безопасности. В том числе почему? потому что это был вопрос их внутренней политики, потому что за такое решение должен был проголосовать Конгресс. А у Конгресса было много других головных болей, чем вот эта вот история. И для Билла Клинтона, условно, опять же, есть замечательная книжка, издана в 21-м, кажется, году, называется «Inheriting the Bomb». «Наследуя бомбу». Она на английском, но советую почитать, там подробно эта история описана. Так вот, для Билла Клинтона история про сохранение ядерного оружия Украины, это был вопрос того, что он должен внести в Конгресс некоторый проект договора с Украиной, который Конгресс должен одобрить. Учитывая, что в Соединенных Штатах ситуация политическая внутри всегда достаточно турбулентная и сложная, это значит, что Билл Клинтон таким решением ставил на карту своей карьеры достаточно много и вкладывался в этот проект очень сильно. Вопрос, имела ли бы какие-то выгоды его политическая карьера от проталкивания договора с Украиной о гарантии безопасности, будем честны, не очень. Да, в Соединенных Штатах была есть украинская диаспора, но сказать, что она была бы настолько сильна, что могла бы компенсировать все проблемы, связанные с проталкиванием этого решения в Конгрессе, ну нет. И здесь тогдашняя американская администрация обсуждал вопрос. Давайте мы сделаем что-нибудь, что поддержит стабильность в регионе, а гарант стабильности в целом это Россия. И мы не думаем, что она будет на Украину нападать. Ну, то есть, опять же, были критики, были те, кто говорил, что нет, Россия это медведь, она пока спит, потом проснется, но это все-таки было меньшинство. Консенсус был, что России в целом можно доверять, оружие передадим, Украину, скорее всего, трогать не будет, она просто еще очень слабая. И, в общем, это было действительно правдой. Как ты верно сказал, два бодались за Черноморский флот, и Россия и Украина тогда находились в очень слабом состоянии, поэтому о какой-то российской угрозе тогда было говорить не очень серьезно, потому что шла Чеченская война, и вот мощь российской армии там была очень хорошо явлена в этом смысле, в плохом смысле. И развитость и все остальное. Поэтому на момент подписания Будапештского меморандума, да, это было вламывание рук Украине, да, это была история про то, что и России, и Соединенным Штатам это просто было удобнее, и все остальные с этим скорее просто согласились, что давайте будет так. Да, Украина сдала свое ядерное оружие нехотя, не получив при этом четких гарантий безопасности. Гарантии безопасности Украина не получила. Она получила security assurances, ну, заверения, но это не то же самое. И, соответственно, да, Будапештский меморандум технически предполагал какой-то механизм реализации защиты в том случае, если Украине будет представлена угроза, но, опять же, как мы видели в реальности, ничего такого не произошло. И, в общем, повторюсь, отчасти это было заложено в структуру и смысл самого документа, потому что американская администрация не собиралась вписываться в это по-серьезному, не видя в этом для себя каких-то стратегических выгод здесь сейчас.
Мне кажется, что из Будапешта нужно ехать в другой город на Б на высокой скорости, и другой город на Б — это Бухарест. За окном будут мелькать следующие события. НАТО все-таки расширяется, и часть постсоветских территорий, бывших частью Советского Союза стран, страны Балтии, да, часть соцблока, включая Польшу, да, гигантскую, Чехию и прочие, в НАТО вступают. И в Бухаресте Украину и Грузию во время саммита НАТО приглашают, по большому счету, вступить в альянс, ну или распахивают двери, да, как тогда говорили. При этом мир сильно изменился. Мало того, что НАТО расширилось, Россия уже этим довольно сильно обеспокоена. За несколько месяцев до этого Владимир Путин в Мюнхене произносит поворотную известную речь про то, что Запад нас де-факто обманул, мы это так не оставим, мы требуем своего места в мире, простите за вольный пересказ, и бухарестская история выглядит тоже странно, ее сейчас очень часто критикуют, причем с обеих сторон. С условно-кремлевской позиции это, ну вот тогда НАТО де-факто сказало, что в наше подбрюшье или что там, в ближайшие наши границы оно подойдет, потому что Грузию и Украину пригласили де-факто. Что нам еще оставалось делать? Это чуть ли не заявка на продолжение экспансии. А критика с другой стороны, ну да, действительно, открыли дверь и создали для Кремля окно возможностей, двери, окна, все у меня смешалось, для агрессии, потому что, предложив, не дали никаких гарантий, не обеспечили быстрого процесса, и, собственно, чего вы хотели, саммит весной, летом война в Грузии. Россия очень хорошо считала этот сигнал и решила действовать, а потом, где Грузия, там и Украина спустя несколько лет. Что ты думаешь про Бухарест, и если хочешь вернуться к картинкам, которые мы проскочили, конец 90-х, про расширение НАТО поговорить, то тоже здорово будет, потому что там Украина действительно колебалась, особенно на втором сроке Кучмы, но после первого Майдана, после Оранжевой революции, очень понятным стало движение, конечно.
Опять же, вернемся, наверное, в момент, когда создается программа партнерства имени мира, которая предполагает взаимодействие НАТО со всеми постсоветскими республиками, в том числе с Украиной и с Россией. Чуть попозже, примерно к 1997 году, если ничего не путаю, создаются как раз уже отдельные советы со странами, в частности, Совет Россия, НАТО, который существовал до 2021 года, если ничего, до 2022, по-моему, и, соответственно, такой же Совет Украина-НАТО и свои особенные программы партнерства, которые развивались с каждой страной по отдельности. такое было. У нас был Дмитрий Рогозин, который сидел достаточно долго и присутствовал при всех этих делах в НАТО в Брюсселе. В общем, вполне себя нормально чувствовал. У Украины с НАТО были свои программы. Они касались по большей части какого-то обмена опытом, обучения части украинских офицеров, там какие-то командировки. Но в целом сказать, что это партнерство было масштабным, условно, в конце 90-х нулевых, скорее нет. Другое дело, что действительно история с расширением НАТО и включением, в частности, в него бывших республик Балтии, то есть Литвы, Латвии и Эстонии, естественно, ставила подобные вопросы и для Украины, и для Грузии. И действительно, при Джорджа Буша-младшем этот процесс начал интенсифицироваться. И, в частности, здесь позиция Джорджа Буша-младшего была, конечно, важной, в том смысле, что он публично поддерживал стремление Украины и Грузии в НАТО, делал это несколько раз, и в целом не то, чтобы последовать, но, во всяком случае, здесь была какая-то у него линия на то, что это возможно.
Но он говорил, что он защитит тем самым Украину и Грузию.
Да, но при этом вот те заявления, которые он сделал, они были по большей части такие красивые, риторические. Вот вопрос про то, что за ними последовало, это как раз другой вопрос, о котором тоже стоит сказать. Действительно, Бухарестский саммит – это история про принципиальную готовность когда-нибудь принять Грузию и Украину в НАТО, но без конкретной дорожной карты, как это будет происходить сейчас и, опять же, там, в каком-либо ускоренном режиме. Это долгий разговор, который будет тянуться очень долгое время. История про то, давали ли Россия здесь какие-то обязательства страны Запада или нет, она может тянуться вечно. Мне кажется, мы про это с тобой говорили уже немножко, когда говорили про архитектуру безопасности Европы, про горбачевские попытки это сделать. Просто напомним вкратце. Действительно, внутри самого НАТО и внутри Европы и Америки не было единства по поводу расширения НАТО и не было понимания четкого, что сделать со странами, которые находились раньше в орбите Советского Союза безопасности. Это касается и организации Варшавского договора, Чехословакии, Восточной Германии, Польши и так далее, и так далее. Плюс страны бывшего Советского Союза. Из отношения к этому достаточно нейтрального и готовности ждать и постепенно работать с этими странами, что было в первой половине 90-х годов, постепенно внутри НАТО и Америки, Соединенных Штатов, и, в общем, Западной Европы, постепенно формируется другой консенсус, что, в принципе, потихонечку можно уже раздвигать границы НАТО, и в целом позицию России здесь скорее можно, ну, как бы учитывать его внимание, но не считать ее решающей. Что, собственно, произошло? Соответственно, мы подходим к началу нулевых годов с тем ощущением, что в целом история про расширение НАТО – это уже возможный сценарий, то, что, допустим, не было таковым в 91 году 100%. Да? Сейчас уже приняли в НАТО страны Восточной Европы, скоро примут страны Балтии, и в целом рамка того, что это потенциально возможно, есть, но все равно мы должны понимать, что за этим решением о расширении и за последующим решением о расширении стояла очень большая внутренняя дискуссия. И каждый шаг, который предпринимался таким образом, был отнюдь неоднозначно воспринят и в Америке, и в Европе, и вызывал достаточно много споров. Соответственно, каждый новый шаг вызывал еще больше споров. И чем ближе подходил к России, собственно, вот история с Украиной и Грузией, тем больше споров внутри его самого НАТО по поводу того, а не чересчур мы ли это быстро делаем. И в этом смысле, мне кажется, стоит рассматривать всю процедуру. Это совсем не было блицкриг, прости господи, когда одних, других, третьих, и дальше, и больше, и потом еще Россию в НАТО возьмем. Вот это был достаточно сложный разговор, который тянулся много-много лет и приводил к смене парадигмы. Вот здесь в очередной раз он подошел к этой смене парадигмы, но здесь уже, как мы знаем, в том числе и Ангела Меркель, и остальные европейские лидеры, они на тот момент, мы говорим про Бухарестский саммит, не то чтобы были очень готовы к еще одному расширению НАТО, и предыдущие расширения у них уже вызывали обеспокоенность по поводу реакции России. Опять же, надо оговориться, Вашингтон в целом беспокоил меньше, Европа в целом больше. Были там вариации, но в целом была скорее такая история. Поэтому позиция Европы сыграла свою роль в том, чтобы после Бухарестского саммита не было предложено никакого конкретного и быстрого пути обеим государствам и Украине, и Грузии в НАТО, потому что по этому поводу внутри самого НАТО единства, конечно, не было. А в свою очередь, американская администрация не считала, судя по всему, этот вопрос настолько принципиальным, чтобы вкладываться в него вот прямо вот максимально и до конца и лоббировать эту историю, ломая европейских коллег. То есть реакция американской администрации в тот момент была такой, что хорошо, мы понимаем, у вас европейцы, что это сложная для вас тема, давайте быть в контакте и обсуждать это. Да, но опять же мы видели, что ни Джордж Буш не отправил там войска американские на помощь Грузии в августе 2008 года, и речь о американском вооруженном вмешательстве тогда тоже, в общем, не шла. Опять же, здесь мы говорим уже про не то, что про дипломатию, а про дела. Война в Грузии августа 2008 года. Да, европейский лидер озабочен, Саркози летает в Тбилиси, французский президент Джордж Буш тоже выражает озабоченность, тоже поддерживает Грузию, но ясно дает понять, что никаких военных действий в поддержку Грузии Америка предпринимать не будет. Она будет потом посылать гуманитарную помощь, она будет Грузии помогать, но вот вписываться за Грузию она не готова. И здесь, мне кажется, есть какой-то общий паттерн, который можно было бы даже вот привести в сравнении с сдачей ядерного оружия Украины в 90-е годы и потом история с Грузией уже в 2008 году. Да, Америка в целом вас понимает и целостно с вами. Но давайте зафиксирую. Америка не будет рисковать собой ради вас. И мне кажется, что эта позиция достаточно здесь последовательна. Причем, конечно, она такая двойственная во многом, но последовательность тоже есть. В том смысле, что свои интересы, и в том числе внутриполитические интересы, да, потому что, опять же, эта история, там, готовы ли вы умирать за Данциг, да, а готов ли американский конгресс голосовать за гарантии безопасности от США, Грузии или Украине. И вот на протяжении последних 20 лет история была такая, что в целом скорее не готов. И скорее это история про риторику, чем про реальные действия. Сейчас ситуация как будто бы сдвинулась, но в то же время балансирует, в общем, об одном и том же. В какой степени Соединенные Штаты готовы вписываться? Ну вот, у этого есть ограничения. Эти ограничения стали понятны и в контексте сдачи ядерного оружия Украины, и в истории с приемом Украины и Грузии в НАТО. Очень много есть сложностей на этом пути, и нет достаточных аргументов ни внутри, ни внешнеполитических, ни для Европы, ни для США, чтобы сказать решительное «да». Это каждый раз очень нюансированная позиция.
Нужно понемножку завершать и не проехать все остановки, все как будто я в поезде. Мимо 2014 года Рада при Порошенко фиксирует стремление в НАТО и ЕС на законодательном уровне. Уже после Крыма и боевых действий в Донбассе это происходит. Абсолютно понятная реакция. В 2019 году в украинскую конституцию вносятся изменения. Давай так, я тебя спрошу, возвращаясь к Лаврову, к его яркому высказыванию. Позволяла ли Российская Федерация Украине существовать, быть независимой при наличии вот этих двух условий – безъядерный статус и внеблоковый статус? Или это задним числом выдвинутая претензия, и 2014 год, 2019 год, что там записано в Конституции, какие законы в Украине приняты, не имеет никакого значения, и не это все причина, когда мы слушаем Лаврова, нужно делить его слова даже не на 2, а на 22, и подразумевать, что здесь речь не об угрозе, не о НАТО, не о блоках, а о чем-то другом, о других представлениях российского руководства насчет влияния России в мире и в ближайших странах, в влиянии на ближайшие страны.
Да, но здесь делить слова Лаврова точно нужно на 3. Отдельно безъядерный статус, отдельно внеблоковый, отдельно нейтральность. Говоря о безъядерном статусе, это было в политической повестке, но здесь решала скорее не Россия, как это не будет грустно для нас, россиян, наверное, а Соединенные Штаты Америки. И их позиция в том, чтобы надавить на Украину и обязать ее передать ядерный арсенал России, в этот момент были решающие. Опять же, это прозвучит очень, может быть, унизительно, но факт в том, что верховным арбитром в этом вопросе о передаче ядерного оружия был госсекретарь США. Это грустная истина истории распада Советского Союза.
Давай я все-таки это произнесу, потому что несколько раз на это заходил. Американцы со своей точки зрения все сделали правильно. Они сняли угрозу для собственной национальной безопасности. Их беспокоило ядерное оружие, они с этим разрулили. Уменьшение количества держателей им казалось безусловным благом. Ну, признаемся, так, скорее всего, оно и есть на самом деле.
Да, и опять же, в 90-х у нас было очень много фильмов, где террористы украли один из ядерных чемоданчиков Советского Союза, потом взорвут его где-то в Нью-Йорке. В общем, это классика жанра, действительно страх, который существовал, поэтому здесь американская дипломатия была достаточно последовательна. И здесь не то, чтобы Россия решала, будет ли она признавать независимость Украины в зависимости от ее безъядерного статуса или нет. Это решала скорее Америка. А Россия была готова признать Украину по другим причинам. Сначала в пику Советскому Союзу и руководству Горбачева, в том числе в первую очередь потом, просто в силу того, чтобы наладить какие-то относительно нормальные отношения с Украиной, потому что уже тогда они были достаточно напряженные. И история про Беловежскую пущу и про подписание соглашения между Россией, Белоруссией и Украиной там было в том, что Ельцин отчасти тоже пошел там на компромисс, в том числе потому, что ему нужно было как-то поддерживать контакты с Украиной. В этом смысле сказать, что Россия с барского плеча признала независимость Украины, было бы слишком не в том положении была Россия тогда, чтобы такое решение принимать. Это история про безъядерный статус. Если мы говорим про внеблоковость, повторимся, что внеблоковость не была темой номер один в переговорах между Россией, США и Украиной в 91 году и позднее. Россия вполне себе хотела, и на какой-то момент так оно и было, чтобы Украина была частью бывшего советского общего военной организации. Сначала была СНГ, потом ДКБ, и, в общем, Россия хотела, чтобы Украина была очень даже блоковой, просто правильно блоковой, а Украина этого хотела не очень. И история про включение Украины в НАТО, последующая эта история уже более поздняя, не имеющая отношения к признанию независимости Украины. И про нейтралитет. Собственно, здесь та же самая ситуация. Украина стремилась к нейтралитету, но к этому не очень были готовы страны, которые могли бы со своей стороны этот нейтралитет гарантировать, в том числе Соединенные Штаты Америки. В этом смысле, опять же, ни для Соединенных Штатов Америки, ни для России вопрос нейтралитета Украины в момент признания не стоял от слова совсем. Это было тогда не важно. Важно было другое, то, что Украина сдаст ядерное оружие России. Опять же, есть, даже он известен, так называемый 5 пунктов Бейкера. Это список требований, которые предъявлял госсекретарь США в сентябре 1991 года в отношении всех советских республик. Если вы хотите, чтобы США вас признали, делайте это. Вы уважаете права человека, ведите демократию, соблюдайте договоры и ведите ответственную политику, в том смысле, что в том числе сдавать ядерное оружие, по большому счету. Вот, соответственно, вся линия лежала в этом смысле, и нейтральность там не была каким-то особым моментом. Украинцы, со своей стороны, настаивали на том, чтобы их нейтралитет был признан и гарантирован Соединенными Штатами. Для США это не было интересом, для России, в общем, тоже это было интересом 10-м и 100-м. Это не было в повестке на момент декабря 91 года, когда Украина провозгласила независимость, а Россия ее признала 2 декабря. Тогда нейтралитет повестки не был. Поэтому мы скажем то, что осуждение Лаврова верно, может быть, на одно из трех, и то с оговоркой, то, что это не Россия с барского плеча безъядерный статус Украины утверждала и разрешала и быть независимой. Соединенные Штаты уговорили Украину сдать оружие России с оговоркой на то, что если Украина сдаст, Соединенные Штаты ее признают. Ну, как-то так.
Спасибо огромное. Мне кажется, что не бесполезно было погружение в исторический контекст.
Да, спасибо тебе большое.
Это был историк Алексей Уваров. Как там Лавров сказал, нацистский режим нарушил обещание. Нацистский режим – это, несомненно, ругательная характеристика в нашей части света по отношению к правительству страны, с которой вообще-то идут официальные мирные переговоры и которая до войны признавалась, признается, наверное, и сейчас. В первом премьерном выпуске YouTube-шоу «Мы не знаем» на «Медузе» про хамскую манеру дипломатов, про оскорбления, которые они себе позволяют, российские дипломаты и не только, как раз все и объяснено. Непременно посмотрите, тем более вас, этому уже призывал в этом эпизоде Султан Сулейманов, ведущий шоу. В подкасте «Что случилось?» на этой неделе было о некротической стадии развития партийной системы в России, и как системная оппозиция умерла, но при этом Кремль пробует ее дальше эксплуатировать. Было про борьбу гомеопатического лобби с учеными, тоже в Российской Федерации. Было о готовности армии Китая к военному вторжению на Тайвань и про то, какие политические соображения мешают подобной операции. А еще, как всегда по четвергам, выпуск о войне с Дмитрием Кузнецом. Если что-то из этого пропустили, выпуски все еще актуальны, можете наверстать в выходные. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.